Поэтический минимум. Автор и ведущий Дмитрий Воденников.
Стихи на коленке. Сколько их упало в эту бездну. Когда-то давным-давно, когда вышла песня на эти стихи Цветаевой, я говорил о ней с подругой моей мачехи, Людой П. Люда была удивительной. Она еще не сошла с ума. 90-е ранние годы много кого с ума сдвинули. Впрочем, у Люды и так на это были свои основания. Еще в конце 80-х она периодически ложилась в психиатрическую больницу. Но когда мы с ней говорили тогда... В ней была еще доброта и какая-то спокойная ясность мысли. Только-только вышла эта песня Пугачевой, и она мне нравилась. «Нет», — сказала Люда, — «это стихи очень еще молодой девочки. Ведь тогда Цветаевой было только 20 лет. А Пугачева уже поет это в 40. В 40 так не чувствует. Не может быть во взрослом человеке этого «Еще меня любите за то, что я умру». Такие строчки, неважно, написаны или спеты, это требование молодости. Я тогда не согласился, а сейчас бы и спорить не стал. Конечно, это молодость. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось, и зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. Так только в молодости отважишься написать, не скатываясь в пошлость, как до этого в юности Юркевичу. Можно жить без очень многого, без любви, без семьи, без теплого уголка. Жажду всего этого можно превозмочь. Но как примириться с мыслью, что революции не будет? Вот передо мной какие-то статуи. Как охотно вышвырнула бы я их за окно. С каким восторгом следила бы, как горит наш милый старый дом. Тут Цветаеве вообще 16. Как потом маялась Цветаева без дома, мы помним. И нет больше для нее ни 11 комнат в Трехпрудном, ни зеленого двора в тополях, ни каретного сарая, ни самого заросшего густой травой двора, ни дворника Лукьяна, рязанского мужика, скучавшего по своей деревне. Кстати, этого старинного шоколадного цвета особняка под номером 8 нет уже ни для кого. Его снесли. И это тоже похоже на стихотворение, которое пишется как угодно и чем угодно, ветром, пылью, цветком. Стихи пишутся не за столом, стихи растут, где хотят, стихи пишутся на салфетках и коленках. Карандаш салфетку порвал, пока я стих свой писал. Теперь у меня на колени кусочек стихотворения. Такое стихотворение написал Хуршет Рахматов, курьер одной из служб доставки. По-моему, здорово. Похоже на какое-то древнее японское стихотворение. А некоторые пишут стихи, даже не подозревая, что пишут именно их. «Кануло в лето». Так говорила директриса в школе, где я преподавал 4 года русский язык и литературу в конце 90-х. Не «в лету», как надо, а «в лето». Это смешно. Но круто. Именно в лето. Кануло в лето. То, которое к нам уже никогда не вернется. Но новое лето придет. Зелень окрепнет, полетит первый пух. Идешь по улице, пиджак уже жаркий, надо его снимать. Нет-нет, да и поздороваешься с кем-то, кто тебя узнал. Здравствуйте, здравствуйте. Я люблю ваши стихи. Спасибо.
Виктор Соснора. «Лето». Дождь грибной по кустам, гривами, лентами. От орла до крота все довольны летом. Белки безо всяких ус к небу вверх ногами. Ручейки не дуют в ус кулаками камни. Муравня хоть куда, к пням. Что к тронам трется от куста до куста паутины тросы. Приутихли петухи, паутины туго, акробаты-пауки дышат ратным духом. Перевыполнили план ягоды-грибы, отчиталась перед черным полем яровая. От тепла до тепла 9 месяцев ходьбы, 9 перевалов.
Лев Рубинштейн когда-то писал: «Время от времени случается быть узнанным на улице или в каком-либо ином общественном пространстве. И в этих случаях я сразу же вспоминаю одну фразу из одного письма, не помню уж кому, любимого моего Леонида Добычина. Сегодня испытал нечто вроде славы. На улице ко мне подошел человек и сказал: «Кажется, я вас знаю. Вы автор одного из произведений». Этой вот фразой я неизменно спасаюсь от непрошенных приливов глупой гордыни». Конец цитаты. Я тоже могу сказать от себя кое-что. Несколько лет назад я выступал в Петербурге. Есть особая радость читать на большую аудиторию. Ты выходишь в общей солянке на сцену, из импровизированных кулис, и тебя встречает шквал. Отчитал, и шквал тебя опять накрывает. Выступали мы там с Верой Павловой. Было это в порту Севкабель на Васильевском острове, в легендарной гавани. Раньше тут был завод Севкабель, потом из него устроили то самое упомянутое Рубинштейном новое общественное пространство. Так теперь часто делают. Слава рукам, превратившим шрам в эрогенную зону. Слава рукам, превратившим в храм домик сезонный. Рукам, преподавшим другим рукам урок красноречия. Вечная слава твоим рукам, локтям, предплечьям. Это Вера Павлова. И вот сидим мы в гримерке с Верой Павловой, с музыкантами и другими выступающими. «Давай сделаем фото в зеркале», — говорю я. А я люблю эти специальные зеркала с гримерным столиком и лампочками по периметру. Там всегда получаешься хорошо. Долго примеривались, наконец телефон щелкнул. Поймал нас, так сказать, в ловушку суетной вечности. Просматриваем с Верой варианты, листаем снимки, и я говорю: «Обидно все-таки стареть. Помнишь, у Елены Шварц было такое стихотворение? Как стыдно стариться, не знаю почему, ведь я зарока не давала не уходить в ночную тьму, не ускользать во мрак подвала. Себе сединами светя, я и себе не обещала, что буду вечное дитя. Но все ж неловко мне невольно, всем увиданье очевидно. Я знаю, почему так больно, но почему так стыдно, стыдно». «Нет, не помню», — говорит Вера. «Ну и зря», — отвечаю я. «Хорошая», — потом спрашиваю, удивительно к месту: «Ты никогда не хотела сделать пластическую операцию?» И тут Вера говорит гениальное: «Нет, я не могу себе позволить выглядеть младше своих стихов». Я даже засмеялся от блеска и быстрой удачи ответа. «Как же хорошо, Вера вообще мастер короткой формы». Ну а потом нас вызвали зарядиться за сценой, и каждый из нас в свой черед вышел под шквал. В общем, не будем ничего с собой делать. Будем авторами одного произведения. Не позволим себе выглядеть младше своих стихов. Канем в лето. Ну а сперва... «Есть в близости людей заветная черта», написала в одном стихотворении Ахматова. «Не перейдет ее влюбленность или страсть. И если вы до этой черты добрались, то все. Сердце не бьется, хоть обцелуйся. Лежит автор этих строк, такая холодная, как мертвая царевна. Ничего ей не надо. Руку убери. Но мы не Ахматова. Нам что-нибудь попроще. Степень близости с человеком, и пускай даже до той черты, за которую не перейти, это когда ты пишешь в СМС: «Где моя белая кофта?» Тебе отвечают: «В шкафу на вешалке». Ты идешь к шкафу, открываешь — точно, там. Только она никакая не белая. Серая она с черным. И никогда белой не была. Вот что с этим делать? Откуда догадались, что ты имеешь в виду? Близость. Есть близость людей. Заветная черта. Ее не перейти влюбленности и страсти. Пусть в жуткой тишине сливаются уста.
и сердце рвется от любви на части и дружбы здесь, бессильно и года высокого и огненного счастья, когда душа свободна и чужда, медлительной истоме сладострастия, стремящиеся к ней безумны, а ее достигшие поражены тоскою. Теперь ты понял, отчего мое не бьется сердце под твоей рукою. Анна Ахматова. Однажды меня спросили для какой-то анкеты, почему Чехов так и не написал ни одного романа. Я ответил, потому что роман – это ложь. Если ты пишешь роман, то берешь на себя право проследить целую жизнь героев до конца. А ты не можешь, ты же не бог. Я все думаю, вот уехала Надя из рассказа «Невеста». И эта жизнь, еще не ясная, полная тайн, увлекала и манила ее. Так пишет Чехов, и сердце сжимается от радости за Надю. Но если посмотреть под рассказом на дату написания, то сердце сжимается уже от дурного предчувствия, точнее, постзнания. Рассказ «Невеста» написан в 1905 году. Наде, героине, стало быть 23 года. В 17 году ей будет 35. Мы можем предсказать, какая неясная, полная тайн жизнь ждет ее. А здесь, в глухом чаду пожара, остаток юности губя, мы ни единого удара не отклонили от себя. Так написала та же Ахматова в 1922 году. Наде должно было бы быть уже 40. Представлять, чего бы она уже нахлебалась до своих 40, какая полная тайн, манящая жизнь у нее была к этому моменту, не очень хочется. Мне кажется, Чехов это своим инстинктом гений чувствовал. Теперь ты понял, отчего мое не бьется сердце под твоей рукою? Теперь понял. Именно поэтому, думаю, роман был для него как жанр закрыт. В каждом романе должна быть последняя часть, послесловие, эпилог, а тут же шел и нарастал глухой подземный рокот, сгущались новые силы, и жизнь сама писала свои эпилоги. Анна Рус. Наследство. Мое наследство, мой клад из раннего детства, бабкина любимая брошь в форме серпа и молота, оказалась почти из чистого золота. Из такого в союзе делали зубы, оценщик сказал сквозь зубы. А что за камни? Не рубины? Похоже, гранаты. Мы богаты? Ну так, по цене лома. Забрали бабломы, положили на карту, заказали, подождали, пошли, откопали, поставились, попустились, покурили, похавали, лавли-лавли, повторили. Вот и все. Вот и кончилось то, чего на тот свет с собой не возьмешь. Курево, топливо, детство, бабкина любимая брошь. Есть такая книга «Бывшие люди». Я все хочу ее купить, сказал я в том интервью. Она о жизни людей после революции. Правда, аристократической прослойки, но суть тут не в чине. Когда целый класс в сущности был уничтожен в результате советского террора. Надя всего лишь интеллигенция. Но что с ней стало после 17-го года? И такая возможность посмотреть, что стало с Надей после 17-го, у нас есть. Александр Аносов.
Мне никогда не бывает грустно. Так мог бы называться голливудский фильм, но не советский. Так можно назвать кафе-мороженое, журнал сканвордов или роман «Гимнастии», но не мою жизнь. Потому что грустно мне бывает.
Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями. Мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами. И при том выбираем из них самые неинтересные. Это из рассказа Чехова «Любви». Он посвящен писательнице Лидии Авиловой. Не посвящен строчкой перед текстом, а внутренне посвящен. Анна Алексеевна, та, которая вбегает в купе поезда, поезд скоро тронется и увезет ее навсегда, героиня рассказа – это и есть Лидия Алексеевна. Это она будет бояться, что умрет, не успев сказать Чехову что-то важное, но ошибется. Умрет не она,
а он. В тот день, когда Чехова не станет, у Вавиловой с мужем будут гости. Муж подойдет и сообщит, что в Банденвейнере скончался Антон Павлович, и потребует не устраивать никаких истерик при людях. Значит, все знал. А в 1918-м и мы узнаем, что ждало Надю из рассказа «Невеста», какие там роковые вопросы, самые неинтересные. «Нас хотят выселить или уплотнить», так пишет Лидия Авилова в своем дневнике. «У меня нет права иметь даже маленький собственный уголок. Ох, как я боюсь этого выселения, как мне жалко, жалко лишаться своего угла, как хочется устроить хоть как-нибудь, чтобы остаться». И еще. Ходила в кооперацию и надеялась что-нибудь купить. Дали 4 куска мыла и 6 фунтов соли. Есть тертый шпинат. Зачем он мне? Это не сытно. Больше ходила для того, чтобы согреться, отогреть ноги. Или вот еще одна цитата. «И вот передо мной целый вечер. Длинный вечер одиночества, тишины и свободы. Я еще даже не знаю, наверное, что меня выселят или уплотнят. Я еще ничего не знаю, могу чувствовать себя, как хочу. Эти последние минуты незнания становятся мне дороги, а прежде они были или неприятностью, или тревогой, или даже горем. Экономия неприятных чувств». А 27 марта 1919 напишет: «В прошлом году, 31.01.1917, я записала, чтобы не забыть. Курица – 12 рублей. Что она стоит теперь? 50 рублей. Да можно ли купить? Судак – 4 рубля. Теперь ржавая селедка – 8-10 рублей. Масло сливочное – 11-12 рублей. Теперь 120. Телятина – 4-5 рублей фунт. Теперь конина – 15 рублей фунт. Ветчина – 8 рублей фунт. А теперь свекла – 8 рублей фунт. Пшено – 27 рублей фунт. Мука ржаная – 1000 рублей». Вот когда внукам удивляться, что мы остались живы. Но я, впрочем, совсем не права. Цены на продукты очень растут, но параллельно растет и цена за труд. Жалование 800-900 рублей ничтожно. Любая барышня так получает, а то и 1000 рублей. Просто деньги дешевы. Я не служу и не зарабатываю, а живу на труд сыновей, как жила раньше на труд мужа, а еще раньше на счет родителей. Эксплуатирую третье поколение. В полном смысле паразитическое существование. Надо бы положить ему конец. Александр Аносов. «Мое бессмертие».
Если умирать, то точно не так. Пока в студии пишется песня, пока в пирожковой пекут пироги, я еще тут побуду, попою, поем, попишу. А что я еще могу? Не знаю таблицу умножения и Менделеева, станции метро. Вот спроси меня, приезжий, как пройти на Красную площадь. В ответ я спою ему песню, которую сейчас готовят в студии, пока где-то выпекаются пироги.
Но существованию положить конец не получится. Поэтому в 1937-м Лидия Авилова запишет: «И вот сколько лет прошло, ах, сколько лет! Я вся седая, старая. Смерть близких и горячо любимых и другие тяжелые несчастья раздавили меня, обессилили, обезличили. Тяжело жить, надоело жить, противно жить. И я уже не живу. Внешний мир вызывает в моей душе только болевые ощущения. Я не живу, я существую. И в этом существовании у меня есть все. И любовь, и радости, и огорчения. Я люблю и очень люблю своих кровных родных, своих друзей, но иногда я замечаю, и меня удивляет, почему это моя любовь какая-то не та, что прежде. Мне от них ничего не надо. Какая-то часть меня перестала существовать. Но до чего я страдаю, если кто-нибудь из них страдает? Значит, люблю, но все больше и больше люблю одиночество, тишину, спокойствие и мечту. А мечта — это Антон Павлович. И в ней мы оба молоды, и мы вместе. И это чувство молодости во мне так сильно и ярко, что кажется действительностью. Это «А мечта Антон Павлович» очень дергает. Уж сколько лет прошло, а она все равно пишет: оба молоды, и мы вместе. Неужели он тоже бы понял, о какой кофте она говорит? Пусть даже называет свою серо-черную кофту белой. Может быть, и понял бы. Но для этого нужно что-то большее, чем то купе, где ваши взгляды на прощание встретились, душевные силы оставили, и вы плачете. И где, целуя ее лицо, плечи и руки, мокрые от слез, о, как мы были с ней несчастны, вы вдруг признаетесь ей в своей любви. И со жгучей болью в сердце поймете, как не нужно, мелко, и как обманчиво было все, что вам мешало любить. На днях стоял холод в Москве, я зашел в шоколадницу, заказал себе сладкие блинчики и 50 граммов водки. «Надеюсь, вам есть 18?» – спросила девочка-официантка. «Я чуть не упал, мне 53, – говорю». Потом спохватился, догадался. «Вы всех так спрашиваете?» «Да», – ответила честная девочка жизнь и рассмеялась.